Книга четвертая. Глава тридцатая. О случившемся Ларри рассказала по телефону Мэриан Белл. Секретарша билась в истерике. «Рана серьезная?» — первым делом спросила Лара. «Пока неизвестно. Мистер Адлер находится в госпитале. Вылетаю». Когда 6 часов спустя Лара вошла в приемный покой госпиталя, навстречу бросился потрясенный Говард Келлер. «Что, в конце концов, произошло?» — голос ее дрожал от волнения. «По-видимому, напал грабитель. Мистер Адлер едва успел выйти из Карнеги-холл. Его обнаружил полицейский патруль, без сознания». «Что говорят врачи?» «Перерезаны связки. Филипп уже пришел в себя, только очень подавлен». Бесконечными коридорами они прошли в отдельную палату. Филипп лежал под капельницей. «Фил! Фил!» Голос доносился из неясной пелены. Филипп раскрыл глаза. Возле кровати стояли Лара и Говард Келлер. Фигуры их двоились. «Что со мной произошло?» Рот его пересох, слова давались с трудом. «На тебя напали», — сказала Лара. «Но не волнуйся, все будет хорошо». Он шевельнул головой, перевел взгляд на левое запястье. При виде плотной марлевой повязки мгновенно сработала память. Нож был очень острым. «Глубоко?» «Не знаю, милый. Не волнуйся, сейчас подойдет врач».
«В наши дни врачи творят чудеса», — успокаивающе прогудел из угла Келлер.
На Филиппа неудержимо наваливался сон. «Я же отдал бумажник. Зачем нужно было уродовать мою руку?» — уже почти невнятно пробормотал он. «Зря он руку». Когда через 2 часа в палату ступил доктор Деннис Стентон, выражение его лица объяснило Филиппу все. «Скажите мне правду, доктор. Я имею на это право». Хирург вздохнул.
«Боюсь, новости не очень хорошие, мистер Адлер».
«Говорите».
«Перерезаны сухожилия, поэтому кисть останется неподвижной. Повреждены также нервы здесь и здесь». На собственном запястье Стентон показал, где именно. «Это влечет потерю чувствительности. Первое нервное окончание обслуживало большой, указательный и средний пальцы, второе — всю кисть». Филипп прикрыл глаза. От отчаяния было трудно дышать. Прошло не менее минуты, прежде чем он смог заставить себя пошевелить языком. «Другими словами, я никогда уже не сумею пользоваться левой рукой».
«Да, благодарите судьбу, что остались живы. Нож грабителя рассек артерию, и вам, по идее, полагалось истечь кровью. Шов на ране состоит из 60 стежков, сэр».
«Господи, неужели ничего нельзя сделать?»
«Кое-что. Можно вживить имплантант, и со временем рука освоит некоторые движения. Подчеркну, весьма ограниченное их количество».
«Лучше смерть», — подумал Филипп.
«Когда порез начнет заживать, вы будете испытывать мучительную боль, мистер Адлер. Разумеется, вам введут анестетики. Рано или поздно боли прекратятся, гарантирую».
«Только не боль», — взмолился он в душе. «Только не боль». От кошмара, который ждал впереди, было некуда спастись. Через сутки в палату вошел следователь. Детектив старой закалки,
в свои 60 лет Сол Манчини видел картины и пострашнее. «Лейтенант Манчини, поверьте мне, искренне жаль, мистер Адлер. Уж лучше бы вам сломали ногу, сэр. Я имею в виду...»
«Я понял, что вы имеете в виду», — оборвал его Филипп.
Раздался стук в дверь. На пороге возникла фигура Говарда Келлера.
«Лара не здесь?»
При виде незнакомого человека Говард запнулся.
«Ради бога, извините».
«Она где-то рядом», — сказал Филипп. «Говард, это лейтенант Манчини». Детектив окинул вошедшего пристальным взглядом.
«Ваше лицо кого-то мне напоминает. Мы не встречались?»
«Думаю, нет, сэр». Брови Манчини дрогнули.
«Говард? Не Говард Келлер? Эй, вы же играли в бейсбол в Чикаго».
«Было, было, но как вы...»
«Я провел один сезон в составе молодежной сборной. До сих пор помню ваши передачи. Тренеры прочили...»
«Прочили. Еще раз извините. Дождусь Лару в коридоре».
Келлер вышел. Манчини вновь повернулся к Филиппу.
«Вы успели рассмотреть нападавшего?»
«Белый мужчина, крупного телосложения, чуть выше 6 футов, возраст около 50.
«Сумеете его опознать?»
«Да».
«Да, то лицо я уже никогда не забуду».
«Мистер Адлер, я мог бы предъявить вам несколько фотоснимков, но, полагаю, это будет пустой тратой времени. Видите ли, вы стали жертвой примитивного уличного грабежа, каких в городе происходит десятки тысяч. Если преступника не берут по горячим следам, его уже не находят».
Манчини вытащил из кармана куртки записную книжку.
«Что у вас пропало?»
«Бумажник и часы».
«Марка часов?»
«Пьеже».
«Были у них какие-то отличительные особенности, скажем, гравировка?»
«Ларин подарок». «Конечно».
«Да».
На крышке надпись «Филиппу от Лары с любовью».
Следователь записал. «Мистер Адлер, поймите, я должен задать этот вопрос. Вам приходилось видеть этого человека раньше?»
Филипп удивленно покачал головой.
«Видите его раньше?»
«Нет».
«Где?»
«Не знаю». Манчини сунул книжку в карман.
«Что ж, посмотрим, что удастся выяснить. Вам здорово повезло, мистер Адлер».
«Неужели?» — не скрывая горечи, спросил Филипп.
«Да, в Нью-Йорке действуют банды громил. На уличный разбой у нас просто не остается времени. Дело в том, что мой босс преклоняется перед вашим талантом. Он поклялся сделать все, чтобы разыскать этого негодяя. Я разошлю описание бумажника и часов всем нашим агентам. Они обойдут ломбарды и скупщиков краденого».
«Если его поймают, я получу назад свою левую руку?»
«Как вы сказали?»
«Нет, нет, не обращайте внимания».
«Всего доброго, мистер Адлер. Поправляйтесь. С вами свяжутся». В коридоре Манчини поджидали Лара и Говард Келлер.
«Вы хотели меня видеть, лейтенант?» — спросила Лара.
«Да, всего пару вопросов. Миссис Адлер, у вашего супруга есть враги?»
Она нахмурилась. «Враги? Но откуда?»
«Какой-нибудь коллега, которого извела зависть, или ревнивый соперник?»
«На что вы намекаете? Разве речь идет не об обычном уличном грабеже?»
«Если быть совершенно откровенным, то это не очень-то походит на обычный уличный грабеж. Преступник ударил ножом после того, как забрал у мистера Адлера бумажник с часами».
Не вижу особой разницы.
А какой ему был резон так поступать, если замысел не сложился в его голове заранее? Ваш супруг не оказал грабителю ни малейшего сопротивления. Конечно, это мог быть накурившийся дури бродяга, однако... Манчини пожал плечами. Я дам о себе знать.
Они долго смотрели в спину удалявшегося детектива. Внезапно Келлер произнес. Боже, он считает, Филиппа выследили.
Лара побледнела. Говард осторожно взял ее за руку.
Это один из головорезов Пола Мартина. Но зачем?
Она облизнула пересохшие губы.
Пол мог думать, что делает это ради меня. Филипп вечно находился в разъездах, и Пол считал, что так нельзя, намеревался поговорить с ним. Говард, не знаю. В глазах Лары набухли крупные слезы.
Сукин сын, я предупреждал, держись от него подальше. Она перевела дыхание.
Фил выкарабкается. Должен.
Три дня спустя Лара привезла мужа домой. Выглядел Филипп осунувшимся, мрачным. Возле двери супругов встретила Мэриан Белл. Каждый вечер секретарша отправлялась в госпиталь, чтобы принести Филиппу его почту. Слова сочувствия шли со всего мира. На скромных открытках, в телеграммах и письмах. Многие звонили по телефону. Пресса гневно клеймила бездействие нью-йоркской полиции. Лара сидела в библиотеке, когда прозвучал новый телефонный звонок.
«Вас просит мистер Пол Мартин», — объявила, просунув голову в дверь Мэриан Белл. «Я не могу». Она поднялась с кресла. Тело охватило противная дрожь.